Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня у нас благодатная тема, как я считаю, потому что каждый из нас в детстве чего-то боялся. И некоторые страхи, они так и остались в нежном возрасте, но какие-то перекочевали вместе с нами во взрослую жизнь, может быть, обретя новые формы. Бояться в детстве – это нормально, но порой к стандартному набору детских страхов, типа грохота, резких движений, чуть позже темноты, добавляется еще целый букет, который ребенку, порой сами того не подозревая, вручают родители. А дальше больше. Детский садик, школа, колледж, и на каждом этапе социализации могут возникнуть новые страхи. Так можно ли все это побороть? И как вести себя родителям, чтобы ненароком не привить детям каких-то новых страхов? Сегодня будем говорить о природе этих самых детских страхов. И наш гость – детский психолог Яна Лейкина. Яна Владимировна, я вас приветствую.
Добрый день.
Яна Владимировна, для того, чтобы разобраться, какие страхи, в общем-то, сами собой образуются, а какие прививаются извне, давайте вот проговорим стандартный набор, который появляется уже у младенцев.
Новорожденных, да, по сути дела, да, где-то вот до 7 месяцев дети могут бояться всего, что их, всего резкого. Это могут быть резкие звуки, могут быть резкие движения. А вот где-то с 7 месяцев начинается у ребенка страх незнакомых людей. Как только появляется кто-то, кого он не знает, ребенок может начинать плакать, врываться, в общем, как-то вести себя таким образом, что показывает, что ему некомфортно. И здесь очень важно, конечно, поведение мамы, которая ребенка прижимает к себе, которая не дает возможность привыкнуть ребенку к тому, что его пространство оказывается незнакомый, новый человек. А потом появляются все страхи, связанные с познанием окружающего мира. То есть ребенок может бояться темноты, ребенок может бояться остаться один. Ребенок может испугаться что-то незнакомого. Ну, например, большой собаки, которая встречается на улице. И очень важно, как ведут себя родители. То есть если мама при виде большой собаки сама пугается этого и начинает резко выражать свой страх, она кричит, или она хватает ребенка, или она, ой, большая собака, аккуратно, осторожно, то эти страхи могут, конечно, усиливаться. Также усиливаются естественные детские страхи, например, темноты или каких-то существ там сказочных, что там бабайка там или какое-то там чудовище там под кроватью прячется. Если родители начинают насмехаться над этим, обесценивают важность переживания ребенка, говорят, не придумывай, это ерунда, не обращай внимания, это тебе кажется. И вот если ребенок остается один на один со своим страхом, то это может тоже усиливать страх и на долгие годы сохраняться, а потом становиться такой невротической тревогой.
А если не обесценивать, как тогда быть, какой подход выбрать?
Ну, когда мы имеем дело с детьми, очень хорошо работать, ну, как бы несколько моментов есть. Первое, это все техники, ну, так называемые арт-техники. Когда мы можем попросить ребенка нарисовать этот страх, причем для этого можно использовать краски, карандаши, можно прямо руками нарисовать или слепить этот страх. И тогда происходит так называемая диссоциация. Ребенок этот страх как бы из себя выводит в некий предмет. И дальше обсудить, давай мы этот страх с тобой, там, не знаю, порвем, например, отнесем там мусорное ведро, допустим, или мы эту фигурку, а теперь давай мы из нее слепим что-то другое. Ребенок начинает чувствовать, что у него есть возможность управлять этим страхом, но через рисование или через лепку. Можно какую-то сказку сочинить вместе с ребенком про этот страх, и у ребенка появляется, ну, допустим, у ребенка есть страх, что он может потеряться на улице. Может, там мама ему говорила: «Мари, не потеряйся, смотри, не потеряйся». Ребенка этот страх начинает усиливаться, он прямо кричит, хватает маму за руку и так далее. Можно с ребенком сочинить сказку, допустим, про птенчика, который начал вылетать из гнезда, и вот как он может летать, допустим. Но все время ему важно знать, что вот он всегда может вернуться в это гнездо. То есть, ну, в общем, мы начинаем с ребенком сочинять какие-то сказки или какие-то песни, или какие-то бурчалки, в котором мы его эмоции, его переживания переносим, ну, в некий такой творческий формат. А творческий формат очень обладает, ну, другим уровнем энергии. Там появляется, когда вот ребенок начинает придумывать, творить, у него вырабатывается больше и окситоцина, и дофамина. И в результате страх начинает растворяться, потому что страх связан с норадреналином во многом, с адреналином, простите, да. И вот эти вот гормоны, окситоцина, дофамина, они как бы растворяют адреналин. То есть переключение внимания, причем переключение внимания не на то, что не имеет отношения к страху. Ну, допустим, пойдем мультик посмотрим. Он боится, пойдем посмотрим мультик. Так тоже может быть. Но вот самое главное, как бы этот страх сделать предметом творческого исследования. И тогда у ребенка появляется способ правильно взаимодействовать со своими эмоциями, в том числе отрицательными, чтобы они не были для него чрезмерной нагрузкой. Ну, это один из способов. Есть второй способ. Ну, можно, как чаще всего родители делают. Ой, у меня под кроватью кто-то есть. Вот.
Сейчас я проверю.
Да, сейчас я проверю. Никого нету и так далее. У ребенка возникает ощущение, что, ну, как бы его чувства не имеют значения, но он-то видел, он же чувствовал и так далее. Но в данном случае лучше тоже какой-то шуточный сделать обряд. Сейчас я тут всех прогоню. Наверное, это пыль там, например, или кто-то там хотел прийти. Там, нет, мы его прогоним, мы там с тобой прогоним, и утром нарисовать, например, какую-нибудь там картину с ребенком. Ну, лучше такие вот ритуалы, когда мы что-то рисуем или что-то лепим, делать перед прогулкой ребенка, не на ночь, потому что ребенок впечатлительный, он может это во сне начинать видеть и так далее. А когда ребенок переключается, мы что-то полепили, что-то порисовали в дневное время, пошли на прогулку, ребенок новое впечатление получает во время прогулки, у него не остается осадка, связанная вот с этой трансформацией страха. Ну и, конечно, детский психолог может помочь, потому что именно через вот эти арт-техники очень много становится понятно, что обуславливает этот страх. Чаще всего это такой не очень благополучный климат в семье или страхи взрослых, которые ребенок чувствует и берет на себя.
А в каком случае и вообще может ли так случиться, что детский страх, он трансформируется, например, в ночной кошмар? Что должно произойти, чтобы вот ребенку снилось, да, не одну ночь? Вот угу. Он получил впечатление, ему приснилось, все забылось, а вот это продолжалось.
Ну, если мы не говорим с вами про какие-то органические проблемы, которые надо, конечно, исследовать, если это происходит, то я бы посмотрела бы на климат в семье и на то, каким образом нормируют поведение ребенка в семье. Потому что самый большой страх, который испытывает ребенок, это страх отвержения, страх, что его не любят, страх, что его отдадут, что он, ну, как бы никому не нужен в семье. И когда вот он слышит такие угрозы, ну, в свой адрес, прямые или косвенные, то это может такое создать в целом невротический тон, что на этом фоне все впечатления, которые ребенок получает от просмотра, например, фильмов или от того, ну, о чем, ну, новостей или разговоров взрослых, все это может трансформироваться в такие гипертрофированные формы. То есть ребенок должен, конечно, чувствовать, что бы ни было, вот любящие взрослые на его стороне. И когда у него появляется вот это вот базовое доверие к миру, связанное с тем, что он любим, безусловно, тогда даже те эмоциональные впечатления, которые могут как-то его душу затронуть, они не становятся кошмарами. Ну, или он быстро с этим может справиться.
Угу. Что делать родителям, когда вроде бы нужно предотвратить, оградить ребенка от опасности, но при этом и не привить ему страх? Ну, банальный случай, там, не суй руки в розетки, угу, да, не ходи угу. гулять вот туда-то, потому что там уже большая дорога, например, ездят угу, машины. Угу. И вот что-то подобное. Как вроде как оградить ребенка, угу, но угу. чтобы не привить страх?
Да, это очень разумный вопрос, потому что, конечно, взрослые отвечают за безопасность ребенка, но когда мы, взрослые, начинаем предупреждать ребенка, оказывается, что в 10% случаев идет речь о реальной опасности, а 90% процентов случаев, это наше желание нормировать ребенка в тех случаях, когда он нам мешает или когда он нам неудобен. Но если мы говорим о ситуации, когда идет речь о реальной опасности, там дорога, например, или там умение правильно взаимодействовать там, с незнакомыми людьми, то здесь важно не пугать ребенка, а рассказывать ему правила. Ну, например, утюг горячий. Если засунуть пальцы в розетку, то может быть удар тока. Если начать общаться с незнакомыми людьми, которые предлагают сесть в машину, могут быть проблемы. То есть дело не в ребенке. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что нет прямой связи между его плохим поведением и вот этой реализованной опасностью, что опасность есть. И надо соблюдать правила для того, чтобы эту опасность минимизировать. Ну, например, мы же рассказываем ребенку, что переходить дорогу надо на зеленый свет. Вот точно так же важно вот эти правила ребенку рассказывать. Например, если к тебе подходит там незнакомый дядя, что-то предлагает. Ну, часто сейчас родители придумывают какой-то пароль или какое-то, скажи, кодовое слово, например. Говорят, допустим, что должен там незнакомый сказать. И договариваются, по каким вот таким признакам ребенок может понимать, что этот человек не имеет никакого отношения к маме и к папе. Ну, или какие-то, допустим, моменты, если мы говорим про палец-розетку. Можно даже какой-то эксперимент сделать. Сейчас много таких вот есть игр интересных, где и много есть роликов познавательных, которые показывают, как течет ток, например, по сети, что такое сильный ток или что такое горячо. Можно даже, это вот, ну, как бы первое. То есть мы рассказываем правила, мы говорим о том, как устроен мир. Причем не сгущая краски, что все опасно, а показывая, ну, определенную разумную долю вот этой опасности. Второй, ребенок может поэкспериментировать. И здесь интересны разные способы. Ну, не надо, конечно, чтобы ребенок засовывал пальцы в розетку, это понятно. Но, тем не менее, ну, к теплому утюгу, например, прикоснуться, или горячую воду, чтобы ребенок включил, посмотрел, как это может быть. То есть ребенку надо познавать, он не может только верить на слово. Ну, хорошо, когда это какая-то организованная деятельность. Или сейчас, ну, правда, много игр вот таких познавательных, в рамках которых может ребенок увидеть, как... Ну, что происходит? Например, вот эти вот наборы, их можно чуть раньше купить, если родители будут вместе с ними играть. Допустим, там, ну, не знаю, юный химик, когда вот там есть пробирочка, и можно разные ингредиенты наливать, и понятно, как кипит или как пахнет. То есть, в общем-то, не очень разумно смешивать все там предметы, которые там, не знаю, открывать там химические там вещества, которыми там моют окна и так далее. Почему, например, этого нельзя делать? То есть я бы сказала, вот два способа. Первый способ – это введение правил разумных, рациональных, которые существуют для всех, чтобы ребенок понимал, что это не только для него, но и для всех эти правила существуют. И второй, вместе с ребенком, экспериментирование. Еще очень важный момент, если ребенок куда-то влез, понятно, как бы мы не хотели, все равно все, что нужно, значит, сделать, человек сделает. Везде, где можно нахулиганить, ребенок нахулиганит. Это понятно. Но спросить его, а что ты понял, а что ты увидел, а какой для тебя опыт? Не говорить ему, я же предупреждала, не убивать этот исследовательский инстинкт. Чтобы ребенок сам обратную связь понял. И можно ему сказать, если тебе это интересно, это можно сделать по-другому. То есть ребенок не должен быть запуганным. У него он должен этот исследовательский инстинкт развиваться, расширяться. А то мы потом удивляемся, почему, когда он поступает 16-17 лет, спрашивает, кем ты хочешь быть? А ребенок говорит, никем. Что тебе интересно? Ничего. Это вот результат того, что мы начинаем запугивать в раннем детстве ребенка. Не ходи, не бери, не исследуй. Поэтому важно предложить какие-то, ну, цивилизованные способы вот этого познания окружающего мира, где, естественно, есть граница опасности и неопасности.
Еще один популярный страх, ну, на мой взгляд, это боязнь детей, врачей и медицинских процедур. Угу. Вот здесь-то родителям как быть? Вроде как от них не все зависит в этой ситуации.
безусловно. Но родители тоже здесь такую, значит, роль играют. Иногда бывает негативно. Я слышу иногда от врачей, медицинского персонала, когда сидят около кабинета и рассказывают ребенку два момента. Первое. Вот смотри, вот если вот ты, значит, будешь себя плохо вести, вот я тебе отдам там тете в белом халате там, и так далее. А вторая история говорит, да ничего не будет. Тетя только посмотрит. Ничего не будет. И когда тетя не только посмотрит, а тетя нажмет, например, или ударит молоточком, или начнет чинить зуб, то ребенок чувствует себя, чувствует двойной обман. Его обманули родители, отдали его на растерзание. И тетя, которая говорит, я только посмотрю, тоже начинает приносить, как, ну, приносит боль. И здесь, конечно, важна, ну, тут несколько моментов важно. Во-первых, подражательная деятельность. То есть можно ребенка взять, допустим, к врачу, ну, не знаю, к зубному врачу, например, чтобы ребенок видел, как чинят зубы мамы. Или включить мультфильм, где чинят зубы, например, персонажу какому-то. Или поиграть с ним в игру, где там чинят зуб, например. Или, ну, какой-то там, не знаю, фильм посмотреть познавательный. То есть ребенок должен иметь некий опыт сначала понаблюдать за тем, что происходит. Вот. Далее, ну, надо рассказать, для чего, как, зачем, что ты справишься, что это, ну, сейчас, допустим, ты потерпишь, зато мы, там, допустим, мы проверим, или ты будешь здоров. То есть мы занимаемся чем? Оздоровлением. Ну, если ребенок заболел, понятно, вылечить для того, чтобы ты мог бегать и мог играть, для того, чтобы можно было общаться снова с ребятами. То есть здесь очень важно находить вот такие аргументы, чтобы ребенок чувствовал, что его, а, не обманывают, и, б, что он может справиться, ну, с теми переживаниями, которые будут там в кабинете. Сейчас есть эксперименты, когда врачи работают с детьми не в медицинских халатах, а в нормальной одежде, тогда легче устанавливается контакт между ребенком, например, и взрослым. Ну, можно купить, если ребенок очень боится врачей, можно купить набор детский «Айболит», где ребенок сам надевает на себя вот эту вот медицинскую маску, лечит своих кукол, ну, чтобы он мог почувствовать себя уже в другой роли, не в роли пациента, а в роли доктора. Но все замечательные мультфильмы, сказки про доктора Айболита и про других вот персонажей, которые помогают, которые лечат. И если, значит, еще, конечно, очень важно, как говорят о врачах родители, потому что если в доме идет некое, ну, не знаю, там, осуждение, например, это бесполезно, или там, например, отец говорит, не пойду к зубному врачу, ничего они не сделают. Ребенок, нам только кажется, что ребенок ничего не слышит. Он слышит все. Поэтому важно, чтобы мы транслировали то, что хотим видеть в поведении ребенка.
Еще страхи, которые связаны со здоровьем, но которые пытаются родители, да, без участия врачей решить как-то. Ну, точнее, они пытаются решить, на их взгляд, проблему, причем потенциальную, но лишь тем самым прививают некий страх. Вот здесь вот поясните, как это происходит. Примеры — это сиди ровно, иначе ты будешь горбатым, там, не читай в темноте, не щурься, иначе ты...
Останешься без зрения.
Без зрения, да. Вот эти все штуки, что там еще у нас есть? Или если ты будешь там сопли себе вытирать, у тебя кривой нос там будет, картошка и еще что-нибудь.
Будешь строить, будешь рожи, значит, гривляться, рожи строить, так и останешься, и так далее. Очень распространенные. Вообще родители хотят, конечно, своего ребенка видеть удобным. И вот очень часто вот эти страшилки, ну и связаны с нашим желанием, чтобы дети были удобны. И, конечно, родители считают, что они это делают для детей, чтобы детям было хорошо, но очень часто вот эти вот посылы, связанные с напуганием детей, они эгоистичны. И что здесь важно? Ну, из какого мотива, я сейчас просто для родителей хочу сказать, из какого мотива мы это говорим ребенку? То есть если мы говорим, там, не кривляйся, то там, ну, не знаю, там, такими останешься, что для нас в этот момент важно? Что мы смотрим как будто бы на своего ребенка чужими глазами. Ну, идет ребенок по улице и кривляется. Что люди скажут? Ну, такое тоже может быть. Или, например, там... А еще вот сюда же вот момент, не разговаривай на улице, закрой рот, заболеешь, тоже вот такая история распространенная, или сиди ровно, то будешь горбатым. И из какого мотива ребенок, значит, родитель в такой форме общается с ребенком? Что он хочет? Он хочет простого решения, у него нет знаний, ресурсов для того, чтобы по-другому взаимодействовать. Ему хочется властвовать над ребенком. Я бы начала с этого. То есть что ты хочешь получить в результате? Если ты хочешь, чтобы у твоего ребенка была хорошая осанка, то от того, что ты ему говоришь, сиди ровно, а то останешься горбатым, никакого результата не будет. Значит, надо организовать спортивную секцию. Значит, надо вместе с ребенком придумать такие семейные ритуалы, чтобы вместе стоять, например, у стеночки, там, 3 минуты, поставить часы, ну, для того, чтобы выработать эту привычку, например, держать спинку. Значит, надо обращать внимание на персонажа, мультфильмов или фильмов, кто умеет красиво держать спину. То есть замечаниями вопросы не решаются. Вот это вот очень важно осознать взрослым. А что появляется с детьми, которым все время так говорят? У детей падает самооценка. Они становятся неуверенными в себе. И даже если они огрызаются на эти замечания, все равно вот эта капля яда, связанная с осуждением взрослого, любимого родителя, она остается. Поэтому вот эта вот низкая самооценка, это низкая ценность, это вот что вот, все бесполезно, не получится. Даже, я бы сказала, низкая успеваемость, как ни странно, может зародиться вот этими постоянными замечаниями, когда ребенок понимает, что с ним что-то не так, а, следовательно, хватит, ну, как бы незачем и стараться. То есть это большой вред, который мы можем нанести своему ребенку. Очень важно понять, что замечаниями вопросы не решаются.
А как подготовить ребенка к тому, что его жизнь сейчас начнет кардинально меняться? Я имею в виду, когда его отдают там, в садик, да, или те, кто, например, не ходит в садик, уже сразу отдают в школу. Да, как-то нужно вот прорабатывать заранее возможные страхи?
Я думаю, что да.
Или уже надо по факту работать?
Я бы сказала, наверное, не страхи, а я бы говорила бы про чувства ребенка. И с ребенком очень важно уметь обсуждать его чувства, спрашивать тебя, что ты чувствуешь? Вот тоже вот мне очень нравится вот фильм вот про чувства, головоломка да, называется, да. И пока вот она грусть, вот оно, значит, вот там злость. И когда ребенок с раннего возраста, у него появляется контакт со своими чувствами, то страх не становится таким доминирующим страхом. То есть страх доминирует, когда человек... Ну, ведь это же такой, как бы, базовая эмоция. И она становится ключевой, страх и гнев, когда ребенок, ну, грубо говоря, невоспитан. Невоспитан не в плане того, что у него прививают манеры, а невоспитан в плане познания того, что происходит внутри него. И вот если у ребенка есть навык понимания, когда он злится, когда он устал, когда он радуется, когда ему надо там сделать паузу, потому что ну, через какое-то время уже будет возбуждение, он привык осознавать вот весь спектр своих внутренних переживаний, чувств и общаться на эту тему с родителями. Когда родитель ему говорит: ты можешь чувствовать все, что угодно. Ты можешь мне об этом сказать, я буду с тобой рядом. Ты можешь мне задать любой вопрос, даже если я не знаю ответа. Мы с тобой вместе поищем ответ на этот вопрос. То тогда у ребенка достаточно высокий эмоциональный интеллект для того, чтобы легче адаптироваться к новой среде. Потому что, конечно, и садики, и школа — это новая среда, которая требует адаптации. И для этого вот этот эмоциональный интеллект, это чувствовать себя, уметь это выражать, ну, чувствовать эмоции других людей, очень пригодится. Я бы родителям посоветовала учить раннего детства ребенка этому. Смотрим мультики. А вот что этот герой делает? А что он чувствует? А почему он чувствует? Вот 3 вопроса можно задавать ребенку. Что делает? Что чувствует? Почему? Зачем он это делает? Чуть постарше. А как ты думаешь, а какой будет результат? И вот это вот я бы сказала, грамотная, очень дозированная рефлексия поможет ребенку быть больше, в большем контакте с собой. Это не значит, что надо весь мультик бубнить рядом с ребенком. Это можно сделать и после. А какой персонаж тебе понравился? А расскажи про него, а нарисуй его, а что он сейчас чувствует, а что с ним происходит. И тогда ребенок, конечно, больше в контакте с собой, у него больше адаптация. И второе, что надо рассказывать, это пример, это правило. ну, по которым там в детском, что устроено в школе, можно прийти, можно показать детей, можно поговорить с теми, кто уже пошел там в первый класс, например, если ребенок собирается в школу, чтобы у него как больше было вот этих кейсов накопленных, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, чтобы он как бы заранее прожил эти кейсы. Ну и, конечно, присутствовать рядом, сопровождать ребенка. Но чем меньше родители боятся, потому что иногда я наблюдаю, что родители больше боятся, отвели ребенка первый день в детский сад, и мама в обморок. Она сама там на работу уже не пошла, она сидит, и она, ой, что с ним, ой, как, что. Сейчас, правда, чаты появились родительские, чуть ли не видео посылают воспитательницы детям. Но если мама меньше боится, потому что дети считывают состояние родителей, знаете, вот как вот мы удивляемся, ведь, например, да, извините, животные, вот они же считывают настроение хозяина. Дети насчитывают вот прямо, ну, знаете, через зеркальные нейроны мгновенно, потому что ребенок не может выжить без взрослого. И ребенку очень большая ориентация на взрослого, ну, на взрослого, который его рядом с ним. Он нас копирует, он насчитывает. Вот самим себе, ну, как бы сказать, что это хорошо, ребенку там понравится, воспитательнице понравится, ему понравится, если мама такая, ну, как бы уверенная, спокойная, но без эйфории, не надо обещания давать, знаете, еще детям. Вот это вот тебе очень понравится, тебя сразу все примут, будет все чудесно. Вот, вот это хорошо, это нормально.
Но чудесно не всегда.
Вот я и говорю, что, понимаете, что, да, что нельзя давать сверхобещания ребенку. Еще знаете, какой момент
учебы? А давайте после паузы уже об этом моменте. Яна Лейкина, детский психолог, у нас сегодня в гостях, и говорим мы о детских страхах и как с ними работать.
Спутник «Эрудита».